Здравствуйте, мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», подкаст русской службы «Голоса Америки», который делает я, Данила Гальперович. Сегодня со мной мой коллега Александр Григорьев. Он заменяет постоянную ведущую этого подкаста Ксению Туркову. И мы расскажем, как всегда, о развитии военных событий и других внутри самой Украины, о дипломатии, которая происходит вокруг войны России против Украины, о санкциях. Но начнем мы с фронтовой сводки, что известно на этот момент. Саша, привет.
Привет. Ну, главная, наверное, новость, которая еще официально не подтверждена, хотя, судя по всему, будет подтверждена, и ее уже обсуждают мировые СМИ как практически подтвержденную. То есть вот такая есть тонкость, которую я обязан подчеркнуть. Украинские политики и СМИ, и даже косвенно Генеральный штаб Украины в своей сводке о потерях противника сообщил, что вблизи острова Змеиный горит российский фрегат «Адмирал Макаров». По предварительным данным, опять же, это не подтверждено, но такие намеки имеются, он был поражен украинской противокорабельной ракетой «Нептун». СМИ сообщают, что над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, к Макарову из Крыма идут спасательные суда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов относительно адмирала Макарова заявил, что не располагает информацию о повреждении этого корабля. Тут очень важно сказать следующее. Адмирал Макаров – один из новейших российских военных кораблей. Он был введен в эксплуатацию в 2017 году. Среди прочего, он вооружен крылатыми ракетами «Калибр». За время существования независимой России, Россия ввела в строй очень небольшое количество надводных кораблей крупных. Вот адмирал Макаров один из, можно сказать, таких достижений современного российского кораблестроения, и его потеря после потопления крейсера «Москва», еще, который был построен в советское время, это очередной, если это подтвердится, конечно, очень тяжелый удар по Черноморскому флоту России. В любом случае, даже если он не пойдет ко дну, он на долгие годы, скорее всего, будет стоять на ремонте и, соответственно, будет небоеспособен.
Да, ты сказал о крейсере «Москва». Сейчас мы смотрим за судьбой этого фрегата около острова Змеиный, видимо, подбитого. Еще надо вспомнить большой десантный корабль, который затопили. В общем, действительно, поставка Украине противокорабельных средств и, собственно, украинские противокорабельные средства, как мы видим, работают. И, видимо, еще один фактор надо упомянуть – это то, что Турция закрыла проливы, и с других флотов Россия свой как бы корабельный ряд в Черном море пополнять не может. Фрегат действительно довольно серьезный, новый, несколько есть еще строящихся. Говорили о том, что 6 было серийных фрегатов, и некоторые из них даже собирались продавать за границу. Но вот если они настолько уязвимы для украинских ракет, вполне возможно, с этой продажей выйдут проблемы. Если говорить, в принципе, о том, что происходит в боевых действиях, то у меня есть сводка с украинской стороны. Они пишут, что Харьковский фронт, на нем украинские войска продвинулись севернее Молодовой, и была контратака российских войск, но она была отражена. Вокруг Северского Донца довольно серьезные события. Там есть факты наступления российских войск по шоссе Изюм-Славянск. Говорится, что оно было остановлено. Ситуация остается напряженной в районе Крыма и Александровки. Были попытки прорыва российских войск у других населенных пунктов. Ну и эти географические названия переходят у нас из одного подкаста в другой. Рубежная и Попасная. Украина сообщает, что российские войска пытались отрезать украинские силы в Рубежном и Попасном. Штурмовали село Воеводовка, но нападение, опять же, было отбито. И войска России вышли к окраинам Северодонецка с севера. И это довольно серьезная новость про Северодонецк. Там, как сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, российские силы, он говорит, рашисты, обстреливают областной центр хаотично из тяжелого вооружения. Новости неутешительные. Я сейчас цитирую Гайдая. «Орки пытаются окружить Северодонецк, пробиваются по разным направлениям. Наши защитники их сдерживают и отбивают. Это бои очень близко к городу». Кроме того, есть сведения о том, что в Харькове в ночь на 6 мая и утром армия России обстреливала Северную Салтовку, это такой довольно большой район харьковский, и несколько населенных пунктов Харьковской области прямо рядом с Харьковом попали также под обстрелы. Это Золочев, Чугуев, Дергачи и Лозовская община. Там есть погибшие и раненые. 2 человека погибли, 8 человек ранены. В Мариуполе продолжается штурм и обстрел Азовстали, несмотря ни на какие заверения российской стороны в том, что штурма нет. Во-первых, есть видео, на котором видно, что обстрел Азовстали продолжается. Во-вторых, есть уже давние сведения о том, что российские войска прорвались на завод, но украинская сторона сообщает, что все ключевые сооружения и подземные бункеры находятся в руках украинцев.
Тут можно добавить еще одну новость, которая, ну, мягко говоря, немало меня удивила, так скажем. То есть после таинственной пропажи, так скажем, крейсера «Москва», которая долго отрицалась, потом мы рассказывали неоднократно об этой истории, один из родителей матросов-срочников, которых формально нельзя посылать в зону военных действий. Вот на камбузе крейсера «Москва» служил Егор Шкребец, его отец, который всячески приветствовал захват Крыма и был российским патриотом, обнаружил, что у него сын пропал, он числится пропавшим без вести. Дмитрий Шкребец сделал поиски своего сына публичными, начал вывешивать эту информацию в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте, незапрещенной в России, направил запрос в военную прокуратуру Черноморского флота. И вот прокуратура ему ответила, что тут, конечно, цитировать не перецитировать, что крейсер «Москва» не входил в территориальные воды Украины, не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции, напомню, так в России называют войну, и что Егор Шкребец, цитата, объявлен безвестно отсутствующим в воинской части, а поисковые работы Егора не принесли результата. Как журналист я многократно сталкивался с подобными бумагами в своей жизни. Каждый раз меня вот потрясает, что вот есть же человек, который это написал. Вот есть человек, который, может, жена есть, дети есть, который взял и написал вот это отцу, у которого погиб сын. Это удивительный цинизм. Ну, я не знаю, как это назвать. Отсутствие каких-то вообще минимальных нравственных ориентиров. Но уйдем отсюда. Генсек ООН Антонио Гутерреш сообщил, что из Мариуполя и окрестностей эвакуировали около 500 мирных жителей. В свою очередь, полк Азов, который продолжает обороняться в Мариуполе, сообщил в Телеграм, что российские войска нарушили режим тишины в Мариуполе, обстреляли из гранатомета эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из Азовстали. Один человек погиб, 6 получили ранения. Ну и в оккупированный российскими войсками Херсон прибыл секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который заявил, что «Россия здесь навсегда». Это цитата.
Да, российские высшие официальные лица, а также их представители в ООН все время трубят о том, что Россия совершенно не собирается ничего оккупировать, ничего захватывать. Но все свидетельства на самой территории Украины говорят об обратном. Там меняют украинские названия населенных пунктов на русские. Там вот Турчак делает свои заявления, так что уже даже официальные российские агентства эти цитаты передают, чтобы, видимо, потом спрашивать того же Дмитрия Пескова, как же это так. Если говорить о Мариуполе и о оценке состояния ситуации там высшим руководством Украины, то буквально сегодня ее дал президент Украины Владимир Зеленский. Он выступал перед Британским Королевским институтом международных отношений, которое часто мы называем коротко Chatham House. Ему задали вопрос, к чему приведет полное падение Мариуполя, вот захват его российскими силами, полная сдача Мариуполя. Он сказал, что Мариуполь не будет сдан, потому что там уже нечего сдавать. Мариуполь полностью разрушен. Цитата Зеленского: «Они там убили все живое. Там осталось небольшое количество людей, военных и гражданских, на заблокированной Азовстали. Мариуполь можно было бы разблокировать раньше, если бы у нас было нужное нам вооружение. Это больше невозможно». Также украинский лидер заявил, что если в ситуации с Азовсталью российские силы, сейчас я цитирую, «убьют людей, которых сейчас гуманитарным путем можно обменять, если речь идет о военных, или отпустить, если говорить о гражданских, а также помочь раненым, будь то неважно, военные или гражданские, то с ними, в смысле с представителями России, не о чем говорить и на дипломатическом уровне». При этом Зеленского спросили залогом хотя бы какого-то переговорного процесса между Россией и Украиной, что он считает. И он сказал, что для того, чтобы начать хотя бы какие-то предметные переговоры о окончании этой войны, нужно, чтобы Россия ушла с украинских территорий, которые ею были захвачены с 24 февраля этого года. Я сейчас процитирую Зеленского: «Минимальным шагом к окончанию этой войны, чтобы мы начали нормально разговаривать, чтобы разблокировать дипломатический формат относительно остановки войны между Украиной и Россией, должно быть восстановление ситуации, которая была до полномасштабного вторжения. Им нужно отойти на действовавшие в то время линии соприкосновения, линии разграничения, вывести войска за эти линии. Тогда можно будет говорить». И он сказал: «Хотя они тут у нас разрушают все наши мосты, я думаю, что, образно говоря, еще не все мосты разрушены». Но при этом у него оценка перспектив довольно пессимистическая. Он говорит, что сейчас уже 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы ее завершить. А также, как сказал Зеленский, не видим удовлетворительных решений тех вызовов, которые спровоцировала Россия этой войной. Но вот важно еще, он сказал, что Россия, конечно же, уже сейчас должна понести ответственность за военные преступления. Он отдельно отметил чрезвычайную жестокость войск России и чрезвычайное пренебрежение, презрение к международному праву и правам человека, которые Россия проявляет в Украине в своем вторжении. Зеленский считает, что это потому, что в России считают, что ответственность ее за это все может быть отложена на десятилетия, если вообще когда-либо наступит, и что они не понесут ответственность за военные преступления, потому что у них есть ядерное оружие. По поводу, в общем, такой тихой, но явной размолвки с Германией, которая случилась некоторое время назад из-за того, что в Киеве фактически отказались принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, когда он захотел туда приехать, Зеленский рассказал о своем разговоре вчера личном со Штайнмайером и, в общем, позвал и Штайнмайера, и канцлера Олафа Шольца в Украину. Рассказал, что пусть приедут на 9 мая. Украина открыта, наши двери не закрыты. У нас по случаю войны вообще дверей нет. Заходите и поддерживайте нас. Он целый час выступал и отвечал на вопросы в Чатхэм-хаусе. Я думаю, что очень много будет медийных сообщений на эту тему. Но, ты знаешь, Саш, самое главное впечатление от Зеленского, что это адекватный человек. Что вот он не создает какую-то фейковую информационную картину безумную. Что он не подменяет одни слова другими, одни понятия другими. Он описывает то, что происходит. Он описывает свое к этому отношение, свои пожелания в связи с этим и так далее. И это сильнейшим образом отличается от того, что воспроизводит вслух российское руководство, в том числе и на том же уровне, на котором находится Зеленский, то есть и президент страны, и его первые, самые ближайшие подчиненные. Надо сказать, что у Зеленского в его выступлении очень важно было сказано про пропагандистскую машину России, и он сказал, что, конечно же, именно эта пропагандистская машина несет полную ответственность за войну, поскольку еще до начала войны она развивала ненависть к Украине, в результате которой стали возможны все пытки и убийства. Он сказал: «Я думаю, что Геббельс – это ребенок по сравнению со взрослыми из Кремля». При этом надо сказать, что все это не утихает, потому что в соцсетях появился еще один фейк, на который сразу же облокотилось, оперлось российское руководство в своих утверждениях. Причем фейк был стилизован под BBC. Было сказано о планах Польши ввести войска на территорию Украины. Было какое-то видео, стилизованное под новостной ролик службы BBC News. Там были вроде как плакаты на улицах польских, где было сказано что-то вроде местного «можем повторить» и так далее, что надо взять под охрану инфраструктурные объекты на территории Львовской и Волынской областей. В общем, все опровергли, и всякие приказы об этом взятии под охрану, и сразу же с российской стороны, опираясь на фейк, последовали обвинения. Сначала еще в конце апреля Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки, сказал, что Польша планирует захватить исторические владения в Украине. Сегодня Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности, сказал, что вот Польша собирается на Украину нападать и так далее. И вот тому, о чем сказал Зеленский, то есть постоянной работе российской информационной машины, просто не видно конца.
Ну, это вообще удивительная история, потому что я вот один пример. Я каждый раз вспоминаю 2014 год, когда два народа, которые много столетий живут бок о бок, они говорят на, так скажем, очень похожих языках, они прекрасно понимают друг друга. Там миллионы россиян неоднократно были в Украине, у них там были знакомые, друзья, они там были на курортах. Ну, в общем, понятно все.
Миллионы смешанных браков.
И внезапно, за считанные дни, все украинцы превращаются в нацистов, в бандеровцев, там, правосеков, в чертов ступит. И в это верят. Это удивительная пропагандистская машина. Я склонен согласиться с Зеленским. Но, как известно, пропаганда все-таки не всемогущая. И сегодня главы Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии прибыли с визитом в Киев. Очередной жест поддержки Украины. А вторая новость. Начальник Генштаба Украины, кстати, вместе с коллегами из Финляндии и Швеции 19 мая примут участие в заседании Военного комитета НАТО. Военный комитет будет обсуждать два вопроса. Это подготовка к саммиту НАТО в Мадриде, который пройдет в июне, и, соответственно, войну России с Украиной.
Да, действительно, приехали представители стран Балтии в Украину. Уже есть первые цитаты от министра иностранных дел Эстонии Эва-Мари Литмейс. Она сказала, что, естественно, страны Балтии поддерживают Украину в восстановлении суверенитета и территориальной целостности. И она сказала, что президент Украины призвал найти целевые объекты или муниципалитеты для помощи. То есть, например, Эстония откликнулась на просьбу Житомирской области сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи именно этому региону в восстановлении. Ну и, естественно, восстановление Украины, как считают балтийские страны, они очень последовательно вместе с Польшей поддерживают Украину все это время, приблизит Украину к членству в Евросоюзе и НАТО. И как член НАТО Эстония решительно поддерживает политику открытых дверей Альянса. И надо сказать, что все это будет только продолжаться в Мадриде, то, о чем ты сказал на саммите НАТО. При этом Россия пытается наполнить как бы международное пространство информационное своим нарративом по поводу происходящего в Украине. В частности, прошло в Нью-Йорке неформальное заседание Совбеза ООН, как раз по инициативе России в рамках так называемой формулы Арии. Это когда просто члены Совбеза что-то обсуждают без принятия решений. Ну и небезызвестный Василий Небензя, постпред России при ООН, обвинил Украину в нарушении украинскими военными международного гуманитарного права. Это, конечно, выглядит особенно экзотично после всех известий из Бучи, Бородянки, многих других мест, из всех свидетельств уже многочисленных международных организаций, в том числе самой ООН, тех военных преступлений, которые совершает российская армия в Украине. Но эта часть давней российской тактики, она пытается как бы отвечать зеркальными обвинениями. Мы даже знаем, вот и баутизм такой, а что там у вас, а что там у них? Это постоянная тактика Кремля, но понятно, что она уже никого не может запутать. В любом случае, Соединенные Штаты заявляют, что будут вводить новые санкции в отношении как физических, так и юридических лиц России. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в связи с консультациями о Большой Семерке, которые пройдут 8 мая по Украине. И в них же, кстати, примет участие президент Зеленский. Ну и о предстоящем разговоре, который пойдет 8 мая между главами G7, говорил еще и представитель Совета национальной безопасности США, так сказать, без имен, но цитировать можно. Лидеры Большой Семерки обсудят последние события в войне России против Украины и ее глобальные последствия, демонстрацию поддержки Украины и будущего Украины, и также демонстрацию неизменного единства Большой Семерки в нашем коллективном ответе, в том числе путем наложения серьезной цены на Путина за эту войну. Санкции, которые будут продолжаться, они разрабатываются, корректируются, уточняются, и мы видим, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза пока еще не может прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России. Это шестой пакет. Ну вот, говорилось о том, что в нем будет, возможно, запрет на импорт нефти, но очевидно, что несколько стран, Венгрия, Словакия, еще некоторые другие говорят о том, что, во-первых, эмбарго нефтяное должно быть отложено для их стран. Но Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, раньше заявлял, что есть еще несколько дней для достижения соглашения по поводу запрета на импорт нефти. Но в противном случае решать вопрос будут главы МИД Евросоюза после 9 мая. Венгрия не поддерживает сейчас эмбарго на нефть. Говорит, что отказываться для нее будет это примерно как бросить ядерную бомбу на свою страну. Но мы знаем о дружбе Виктора Орбана, премьера Венгрии, с Путиным. И все это имеет свое воплощение во внешней политике внутри Евросоюза. Если продолжать тему санкций, то из таких точечных вещей на Фиджи арестовали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова по запросу США. И это, в общем, довольно серьезная яхта. Это стоит она не меньше 300 миллионов долларов. Это было накануне сообщено Минюстом Соединенных Штатов. Арест этот тоже по решению суда США против Керимова. Санкции ввели еще в 2018 году.
Я тебя прерву, но скажу, что эта яхта больше, чем фрегат «Адмирал Макаров», который сейчас предположительно горит где-то рядом с Одессой.
Действительно, потери мы видим на море у России как военные, так и гражданские. Если продолжать тему санкций, то англо-голландский концерн Shell воплощает свое ранее принятое решение об уходе из России, приостанавливает работу российских АЗС и завода горюче-смазочных материалов в рамках продажи своего бизнеса. А вот очень интересные есть сведения про Китай, что китайские технологические компании без объявлений всяких перестают работать в России именно из-за санкций со стороны США. На словах, в публичных заявлениях Пекин призывает противостоять иностранному давлению, говорит о там всяких несправедливых санкциях, даже о том, как США Россию в угол загоняли. Но несколько крупных IT-компаний сворачивают поставки в России, и при этом они не делают об этом официальные заявления. Это следует из статьи газеты Wall Street Journal. В том числе это Lenovo, например, и производитель смартфонов и электроники Xiaomi, также, видимо, другие добавятся. В этой ситуации Россия начинает официально подворовывать. А именно российское правительство делает целый перечень товаров для так называемого параллельного импорта, то есть чтобы без разрешения правообладателей ввозить в Россию разную технику и так далее. Ну, в общем, где купят, где получится, так и повезут без всякого спроса. Очень всегда забавляет, что в первую очередь они хотят ввозить. Ну, в частности, это обязательно люксовые иномарки. Я читаю названия в этом перечне товаров, да, Мазерати, Ламборгини, Майбах и так далее. В общем, действительно, ну, нельзя же снижать уровень свадеб в Чеченской Республике. Но, кроме всего, в этом списке Apple, Samsung, Nokia, Sony и вообще все для коммуникаций. Еще есть газовые турбины производства General Electric. Ну и вот так вот по-тихому Россия пытается хоть чуть-чуть поддержать тот уровень, который был в ее экономике до того, как она развязала войну против Украины. Я так понимаю, Саш, что российское руководство тоже кое-что пытается делать по-тихому.
Медиазона сообщила, что после начала войны доля секретных указов президента Путина стала рекордной за последние 20 лет. Такими указами, среди прочего, награждают российских военных часто посмертно. Судя по порядковым номерам указов Путина на соответствующем сайте, в марте 2022 года были засекречены 54% всех документов такого типа, в апреле 49%. Медиазона также обнаружила упоминание такого указа в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где он жил, сообщила, что его посмертно наградили орденом. И это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда, напомню, шла война в Чечне. И вторая интереснейшая новость уже совершенно официально: Федеральная служба безопасности России. За первый квартал 2022 года Россию покинули 3,8 миллиона человек. Ну, это вот больше половины населения Санкт-Петербурга, между прочим. Это рекордное количество выехавших из России. Соответственно, скорее всего, можно предположить, что причина их выезда – развязанная Россией война. Наверняка кто-то из них вернется, но кто-то и не вернется. Обычно уезжают первыми люди мобильные, обладающие рыночными специальностями, так скажем, востребованные на мировом рынке, знающие языки и так далее. То есть элита.
Да, и главное, это люди в основном относительно молодые, которые способны поменять среду, надеются на то, что они приспособятся к новой среде. И это 2% населения России. Это очень много, учитывая то, что война идет 72 дня, ей не видно конца. Скорее всего, эта ситуация будет только осложняться. На этой совсем не веселой новости мы заканчиваем наш выпуск очередной подкаста «Украина. Самое важное». Его провели Данила Гальперович и Александр Григорьев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Apple и Google. Большое вам спасибо за внимание и продолжим в понедельник.
До свидания.